Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Агамиров. Бессмертная музыка Шопена. Играет Евгений Кисин. О нем пойдет сегодня речь. Я вполне понимаю эти бурные аплодисменты. Это запись еще очень молодого Жени Кисина, по-моему, был Талис. 14 он записал этот вальс. У него любопытная биография, есть подробности, которые я просто не могу не отметить сразу же. Он один из немногих наших, российских, советских в прошлом пианистов, которые не участвовали ни в одном международном конкурсе. Он не играл ни одного конкурса, не получил ни одной медали, не получил ни одного звания, и не нужно, чтобы все знали Кисина. Еще когда он был маленьким, свой первый сольный концерт он дал в 11 лет. Затем в 12 лет он уже стал солистом Московской филармонии. Потом уже уехал в Соединенные Штаты. Но дело не в этом. Ему не нужна была дополнительная реклама. Он садился за рояль, и все становилось сразу же ясно. Вы это только что слышали. Великолепная беглость, великолепный звук и тон, как говорили, в лучшие дореволюционные времена. Готовый пианист. Если вы мне не верите, а я думаю, что вы мне верите, мы не первый день знакомы, давайте послушаем еще одно произведение Шопена, мазурку. Это одна из самых знаменитых мазурок Шопена, прозвучала сейчас в исполнении Евгения Кихина в передаче «Записки аса», которую ведет для вас Анатолий Агамиров на волнах радиостанции «Эхо Москвы», звукорежиссер Сергей Игнатов. Вот мы сейчас просто с ним слушаем и поражаемся, насколько мудро, я бы сказал, разумно и очень лаконично, и как-то вот точно распределяя динамические усилия, играет еще очень молодой Евгений Кисин. Когда делалась эта запись, по-моему, было лет 14 или 15. Но он всегда отличался тем, что он очень логично и точно мыслит. Человек, Женя, далеко не безинтересный. Но как складывалась его безлауреатская карьера? Подчеркиваю, безлауреатская карьера. Он учился и учится, потому что она уехала вместе с ним в Соединенные Штаты, у одного и того же педагога. Анна Кантрова, педагог. И в Гнесинской десятилетке... Он учился, два курса успел кончить Гнесинского института, кто вместе со своим педагогом, значит, переехал в Соединенные Штаты, где живет, и сестру туда увез, и маму. И вот это его такая большая музыкальная семья. Она же его репертком, она же, так сказать, его первый лицензент. Он как бы варится вот в этом соку, но очень и очень успешно. Вообще очень успешный пианист. И, черт подери, далеко не простой, неординарный и очень успешный пианист. В Америке он имеет бешеный успех. По-моему, прежде всего за счет, конечно, уникальных виртуозных способностей. Но быстро сейчас умеют играть все. Это сейчас общее поветрие. И лауреаты, и не лауреаты, все играют быстро. Один Денис Мацуев у нас в стране чего стоит. Послушаем еще музыку Шопена. Еще одна мазурка Шопена, одна из самых популярных, очевидно. И вот что делает Кисин, он делает совершенно правильно. Не знаю, сам ли он до этого додумался, или ему подсказала очень мудрая Кантор или мама, не знаю. Он играет эту мазурку совершенно танцевально, как музыку, написанную для танцев. Это еще решение, которое давным-давно провел в жизни незабвенный, гениальный Артур Рубинштейн. Садился за рояль, я его слышал в Москве здесь лично. И седовласый, старец, мудрый, играл Шопена, как будто он вообще работает в танцклассе в балетном, естественно. Это был уровень Артура Рубинштейна, но все подчинено танцевальному духу музыки Шопена. И опять повторяю, это очень правильно. Отсюда создалась легенда, которую подхватили наши нерадивые журналисты. Говорят, что Шопен салонный композитор, вообще он играл для танцев. По его музыку танцевали. Это неправда. Шопен был величайшим пианистом, и на его концерты бегали не меньше, чем на концерты Фернца Листа. Потом Лист сам писал, все это знали. Но то, что в его музыке заключена танцевальность, никто и никогда не скрывал. Вот Кисин это очень интересно подчеркивает. Но тут же вот в этом исполнении проявляется тенденция, о которой я скажу чуть-чуть попозже. Меня вот сейчас, когда я слушал, несколько насторожило. Танцевальность – танцевальность. Есть еще один момент. Есть момент необыкновенной тонкости музыки Шопена, ее чистоты и открытости. Я почему-то вот сейчас вспоминаю именно того маленького Кисина, когда я его увидел впервые. Москва уже вся шуршала, был сольный концерт в 11 лет в Мейнском институте. Потом в 12 лет он вышел, кстати, мазурка тоже звучала в 12 лет. Была программа уже в большом зале консерватории. Зал ломился, как говорится, висели на люстрах. Все знали, Женя Кисин гений, все уже повторяли. Это второй Горец, второй Артур Рубинштейн, второй Рихтер. Вторых много, первых мало. Первые или умерли, или больше уже не играли. На сцене появился юноша. Вот так как он ходил в институт, в брючках, в рубашке, в пиджачке. Никакого фрака, никакой белой бабочки нет. Так публика даже невольно зашуршала. Он подошел к роялю, сел. Долго сидел, так выдумавшись. Так, не смотря на клавишку, а чуть-чуть поверх рояля смотрел. Откинул голову назад, не шевелясь. Затем положил руки на клавиши. И все сразу поняли, что мы имеем дело с очень и очень интересным и по-настоящему зрелым пианистом. Это зрелость. В сочетании с совершенно школьным обликом на первое время поражало необыкновенно. Зрелость мысли, тонкость, сублимированность мысли. Сублимированность. Она была сосредоточена, была сжата. Такой точный и очень верный сгусток. И это произвело не просто хорошее впечатление, а произвело невероятное впечатление. Ну, а знаете, у нас публика, она тут же разносит славу не только по Москве, там, по Петербургу. Слава тут же пошла по всему миру. А иностранцы, которые всегда бывают в зале, они же разнесли ее до такой степени, что Кисина тут же пригласили на гастроли за рубеж, потому что ее не хотели выпускать. Были к нему какие-то претензии от властей. Он был оригинально мыслящим человеком. Нестандартно. А это было опасно. Нестандартный человек не только нестандартно играет, он нестандартно поступает. И дождались, как Кисин поступил нестандартно. Переехал в Соединенные Штаты Америки, тогда же было нестандартно. И больше оттуда не вернулся. Он не должен был не возвращенцем. Ему больше понравилось жить в Соединенных Штатах, работать там, учиться. Там у него там хорошие условия были. Они есть, он сейчас, он мировой пианист, так сказать, об условиях и задуматься даже не приходится. Но, очевидно, ему там было проще и легче мыслить, чем здесь заниматься, как это на моих глазах была, это ужасная история. Его собирались призвать в армию, когда подошел возраст. И как раз к этому времени он получил премию «Триумф», очень большую премию. Кстати, единственная премия, которая у него есть, лауреат премии «Триумфа». Это, кстати, очень неплохие деньги. Надо было приехать сюда, получить эту премию. Министром обороны тогда был Грачев. И у Кисина была проблема. Вот где гарантии, что он приземлится там на Шереметьевском аэродроме, его тут же на пограничном пункте не возьмут в армию. Вполне могли это сделать. Отнять паспорт и все. И шла бесконечная торговля. За Кисина заступались и бизнесмены, и предприниматели, и Министерство культуры. В общем, с трудом уломали Грачева дать Кисину письменные гарантии, что его в армию с аэродрома не возьмут. Он приехал. Я помню, это лето была жуткая жара совершенно. То есть Москва плыла от жары. Он дал свой первый лауреатский концерт, ну, триумфовский. Ему вручали премию в Большом театре, в Бетховенском зале. Он сыграл несколько вещей, потом обратился к публике, извинился, сказал, знаете, мне очень трудно играть. У меня совершенно мокрая клавиатура, проскальзывает пальцы, я не привык играть небрежно. Извините меня, но я уж сегодня концерт доигрывать до конца не буду. Давайте встретимся в более приемлемую погоду. Мы встречали, конечно, все в более приемлемую погоду, мы слушали Кисина с удовольствием, но до этого он уже успел записать с Гербертом фон Караяном первый фортепианный концерт Чайковского. Очаровал Караяна абсолютно. Жаль, что дальнейшие встречи с Караяном у Кисина не состоялись ввиду смерти Караяна. Караян был уже очень преклонного возраста. Вскоре он умер, но то, что он дал Кисину такую международную дорогу, это тоже точно. Вот как великая скрипачка Анна Софья Мутер, вот ее открыл Караян, и он для Запада фактически открыл Кисина. Это был необыкновенный концерт Чайковского. Концерт Чайковского вообще сыграть не просто трудно. Это произведение, ну, оно виртуозное, естественно. Им завершается конкурс Чайковского. Правильно сказал профессор консерватории Сергей Дорецкий. Идет конкурс Чайковского пианиста. Потом на третьем туре он начинается снова. Нужно играть концерт Чайковского, потому что все его играют по-разному, и это труднее всего, что было сыграно до этого. И Шопен такой же композитор. Когда на фортепиано играет труднее всего, ибо есть масса примеров замечательной игры Шопена. Есть и обратный пример. И не надо забывать, что Кисин родился в стране великих шопенистов. У нас очень умели играть Шопена. Прежде всего, гениально играл Шопена Генрих Густавович Нейгауз. Изумительно играет Шопена ученица Нейгауза Алисо Версаладзе. И многие-многие другие. И вот в этой компании Кисин выходил на сцену, играл Шопена не то что по-своему, а очень просто и очень лирично. Казалось, он воплощает те великие строки Пастернака. Опять Шопен не ищет выгод. Очень точно сказано у Пастернака. Как всегда у Пастернака, это несколько прозаично, но удивительно точно. Пастернак любил такие прозаизмы для точности выведения мысли до глаз читателя и до слуха поэта. Недавно я выяснил, я этого не знал раньше, что Женя, оказывается, с детства писал стихи. Я их не читал и услышал только в его исполнении на эстраде. Он вдруг в одном из своих концертов в Луже, в Москве, в зале Института Гнесина, обратился к публике и сказал: «Я вам сейчас почитаю свои стихи». И прочел стихи прямо после исполнения очередной вещи. Пометуя подобные, так сказать, поступки на концертах великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. Та, правда, читала в основном Пастернака или Блока. Жень читал себя. Стихи, ну, как сказать, я не могу им давать оценку, уже для этого надо их прочесть, во-первых, на бумаге. Во-вторых, так сказать, поскольку человек сыграл собственное сочинение, поскольку человек сыграл музыку Шопена или Шумана, он читает собственные стихи, как бы вдохновленные тем, что он только что сыграл, и произвел несколько странные впечатления. Я читал очень хорошо. Потом я узнал у самого Евгения Кисина, что он вообще собирается давать концерт, на котором он после каждого сочинения будет читать стихи. Он обожает поэзию. Сам пишет стихи, как я уже сказал. И кроме того, он просто знает невероятно много о русской поэзии, особенно Серебряного века. Не любит Цветаеву и любит Пастернака. Это мне понравилось. Вот такая дифференциация, она для юноша, он тогда еще был юноша, как мы с ним говорили на эту тему, она редка, но она была очень четко проведена. Он мне объяснил, почему он не любит одно и почему он любит другое. Я не хочу приводить его слова. Но пока мы слушаем музыку в исполнении Евгения Кисина, и мне его игра сейчас приносит настоящее наслаждение. Потому что уж больно он не похож на всех остальных. И тем более, что он чрезвычайно откровенен. Иногда не надо слышать то, что говорит пианист. Лучше послушать, как он играет. К этому, кстати, призывал Святослав Цафирович Лихтер. Он очень любил Женю. Они вместе играли даже концерт. Играли фортепианную музыку для двух фортепиано. Играли в четыре руки. Так что с Лихтером творческое общение тоже было. И вот нечто рихтеровское стало проглядывать в манере игры Жени. Это было еще до отъезда его в Соединенные Штаты. Вот такая углубленная, опять же, слово, повторяю, как плохой дореволюционный присяжный поверенный. очень интересная лирика, скромная. Я бы сказал, что он как-то немножко стесняется быть вот таким навзрыд откровенным. Правильно делает? Не надо этого в Шопене. Шопен любит скромность, и у Кисина это великолепно получается. До известных его рекордов записи американских. Вот тут меня поразила одна вещь. Мне показалось, что в Америке, уступая наветам менеджеров, Женя стал играть не Шопена, а другие сочинения. Очень громко и очень быстро. Я услышал во вторую рапсодию Листа, это что-то страшное. По силе, по напору, как будто бронетанковая колонна идет, сметая все на своем пути. Я даже если бы я не видел этот момент Кисина, когда он играл вторую рапсодию Листа, меня поразил бы. Я не узнал бы его. То ли это вот такие чисто американские уже новации. Не скрою, это меня очень огорчило. Но думаю, что это какое-то временное такое увлечение таким бравурностью. Это пройдет, потому что Женя очень умный человек, очень умный, глубокий, знающий человек. И вряд ли он остановится на этом этапе своей жизни значительно долгое время. В армию его не взяли, но есть теперь и российский паспорт, и американский паспорт. Может приезжать в Россию когда угодно, как будет такое расписание. Он очень интересно мне говорил о том, с каким дирижером он играл. Он очень сожалел, что ему только один раз удалось записать что-то с Ливайном. Он сказал, что это замечательно, главный дирижер Метрополитена опера. И записали концерт Брамса №1, и что он мечтал с ним записать второй концерт Брамса, как до этого мечтал записать второй концерт Брамса с Караяном. Но не вышло, вот умер Караян. Ну, дай бог повезет с Ливайном запишет и это. Он записывался с Мутти. Единственный, с кем Дженни Кисин никогда не играл, очень хочет. Хочет с ним записать концерты Чайковского, это Карлос Клайбер. Ну, Карлос Клайбер человек оригинальный, он делает записи, и потом, когда эти записи попали уже на диски и пошли в продажу, он прекращает на какое-то время вообще играть. Просто не дает концерты, и все. И следующий концертный период. Бывает тогда, как Клайбер захочет играть. Это вот Женя Кисин очень огорчает, потому что он очень хотел бы с Клайбером что-нибудь записать, сыграть с ним концерт. Он пока никак не уходит, дай бог, чтобы его мечты сбылись. А из российских дирижеров, ну, он только не играл с Кондрашиным, о чем тоже очень долго жалел. Потому что, наверное, это было бы очень интересно, потому что человек, который так много работал с Рихтером, с Гиллесом. Но он играл с эстонским дирижером Неми Ярви в Америке. И там у них все очень хорошо получалось. В Швеции он играл с Неми Ярви. То есть, вообще, пианист затребован во всем мире, и его приглашают на расхват все знаменитые дирижеры. Заканчивая свой несколько непоследственный разговор о Евгении Кисине, мы ограничимся Шопеном, которым и закончим передачу «Записки аса». Я провел для вас Анатолий Агамиров с помощью звукорежиссера Сергея Игнатова. Передача была посвящена американским более ранним записям знаменитого пианиста, отказавшегося от лауреатских премий навсегда в своей жизни, Евгения Кисина. Всего хорошего, спасибо всем, кто нас слушал.